В эфире программа «Взрослым о взрослых». В студии психолог Михаил Лобковский.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мари.
Добрый вечер, Михаил.
Вот люблю я, не знаю почему, последний именно вторник каждый месяц я особенно люблю. У меня есть и посреди месяца любимые темы, но когда я знаю, что вопросы непредсказуемы, и никто не связан никакой темой, чувствую прилив сил в душе. Поэтому я только все, что могу сказать, что сегодня последний вторник января, поэтому вы задаете вопросы, и я на них отвечаю. Очень смешно, если позволит Мари, сейчас телефон расскажете. Андрей из Москвы написал, немножко смешно. Михаил, сделайте научную передачу. Слушайте дальше. Вы как-то рассказывали, как устроены нервы у ребенка. И как он чувствует боль всем телом, а потом клетки притупляются. Очень интересны такие научные подробности. Ну, примерно так. Спасибо, Андрей, как-нибудь сделаем. Но дело в том, что я сам не совсем научный работник. Я в свое время, когда был в Израиле, жил, учился и работал, то Израильское министерство образования признало вторую степень по психологии. Но вторая степень – это все, кто закончил полноценный вуз. Я сейчас путаюсь, тогда не было. Это бакалавриат и магистратура. Кто там первый? Мари тоже не помнит, да? Мари, в школе учились вообще?
Я отвлеклась, извините, пожалуйста.
Есть магистратура и бакалавриат. Кто из них первый?
Сначала бакалавр, по-моему,
а потом магистр. Вот это значит, ну, психологи не бывает с неоконченным высшим, поэтому мне дали вторую степень по психологии Министерства образования Израиля. А дальше они говорят, а давайте третью, Михаил. Я говорю, а что для этого надо? Ну, сейчас поступите в университет, я в Иерусалиме, жил в Иерусалимске. И аспирантура, все дела, и третий стих. Говорю, а зачем? Ну, у вас будет написано на визитке PhD, доктор.
То есть у вас есть PhD,
скажите? Нету. У вас будет написано PhD. Обычно PhD пишут философия и другая наука. У меня будет философия и психология. И тут я понял, что я никогда не хочу заниматься наукой. Зря я так подумал, потому что в результате я сделал книгу и написал 6 правил. Но я всю жизнь работал, как говорят, опера на земле. То есть я принимал пациентов, а научной работой никогда не занимался. Да, я думаю, и со второй степени проживем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да. Здравствуйте, Михаил. Николай, меня зовут, Москва.
Да, пожалуйста.
Да, у нас сегодня же тема как с самим вопросами. Вот у меня такой вопрос. Вот у нас с женой двое детей, оба мальчика, 10 и 9 лет. Вот. И проблема такая возникла, что, значит, старший вообще не делает уроки, то есть успеваемость в школе не ноль. А младший с успеваемостью нормально. Вот. И как с этим быть? Вот мы даже взяли телефон, дали им полный доступ к интернету, к играм, как бы, ну, то есть мы не лезли в школу всю неделю.
А он до этого хорошо учился? Это 10 лет, он в 4 классе, да?
4 класс, да, вообще, ну, вообще всегда плохо учился.
А вы в машине едете, Николай?
Нет, не в машине, Михаил.
На улице стоите?
Да.
Понятно. Значит, он учился до этого нормально, и вот 10 лет вдруг стал плохо учиться, да?
Он учился первые два класса в одной школе, но так когда была плохая учительница, мы перевели его в другую школу, и как бы поменяли, как бы, вместе он начал сходить с младшим.
Но он учился какое-то время лучше, чем сейчас?
Ну, какое-то время, да, он учился, как даже делал домашнее задание. Сейчас он перестал даже делать домашнее задание, угу. Только телефон, только игры, и вообще ему все равно.
И ваш вопрос?
Даже вчера он открыл свою успеваемость, смотрел, что по физкультуре мы поставили 5, а говорит, а я не физкультуре ничего не делал, даже форму с собой не брал, а мне там поставили 5, прикольно.
А ваш вопрос, Николай?
Что нам с этим делать? Ну, то есть мы не можем...
Давайте разделим две проблемы. Значит, то, что касается гаджетов, то не более 1,5 часов в будний день и не более 4 часов в выходные. И в эти 1,5 часа будние и 4 выходные входят домашние задания, если оно требует наличия компьютера. Это первое. Нельзя вот так дать, сказать, ну ладно, вот давай так попробуем. Так пробовать не надо. Значит, 1,5 часа жестко. Теперь, то, что касается апатии, астении, в 10 лет вряд ли это может случиться. Хотя всякое, конечно, в жизни бывает. Скорее всего, у ребенка есть какие-то причины, из-за которых, а, он не хочет делать домашние задания, и, б, у него нет никакого интереса к учебе вообще. Для того, чтобы понять, почему это происходит, нужно, а, поговорить в школе, что происходит, и, б, подойти, ну, к детскому психологу. Не знаю, школьному, не школьному, но какому-то детскому психологу, потому что просто так это не происходит. А давайте рассмотрим идеальную ситуацию. Идеальная ситуация – прекрасная, здоровая психическая школа. Учителя – все люди, которые с детства мечтали работать в школе, а не потому, что у нее муж военный, и ничего другого она делать не умеет. А никто практически не страдает проблемой с щитовидкой, поэтому не орет и не истерит. И вот такая школа, и туда приходят такие же здоровые дети из идеально здоровой семьи, и у них есть потребность познать мир. Вот так как дети ползают, пытаются засунуть руки в розетку, все пробуют зубами, все суют в рот. Это у них такой способ познания мира. И когда они приходят в школу, этот способ немножко меняется, но суть остается, у детей есть внутренняя потребность получать знания. Вот если что-то пошло не так, ребенок не хочет получать знания, тут надо понимать, что-то с ребенком, что-то со школой, что-то из темы с другим, что-то с программой и так далее. Вот с этим надо разбираться с детским психологом. Мария, прошу прощения, не дал вам возможность вот эти арабские цифры огласить, их несколько.
Итак, выносите красную дорожку.
Давайте.
730-101, это телефон прямого эфира. Пожалуйста, дозванивайтесь, код Москвы 495. И плюс 7-903-797-6333. Пишите в WhatsApp, смс-портал. Вот классический вопрос. Михаил, Дмитрий из Москвы спрашивает, как пережить расставание.
Ой, Дмитрий, хочешь сказать, легко.
Но это неправда.
Но я, во-первых, у меня целые лекции на это. Нет, почему? Ну, какое расставание? Свидание было без любви, разлука будет без печали. А у меня, кстати, были и будут лекции, называется «Как пережить крах в личной жизни», там дальше идет расставание, потеря работы. А я сейчас собираюсь с туром в Украину, но не сейчас, а ближе к весне. И у нас такая очень смешная переписка, потому что Украина переводит на украинский язык, переводит на украинский язык русские названия, и получается примерно так. Я не знаю. Короче, не размовляю. На мове написано «Як пережить израду, образу разочарования и розлуку».
Угу, почти правильно.
Разлука — это, видимо, и есть расставание. Можно догадаться.
А израда — это предательство?
Да ладно.
Серьезно.
Ну, вам видней. А хорошо перевели, кстати. «Як пережить израду, образу...» Что такое образу?
Образа — обида.
Вообще... То есть хорошо перевели. Разочарование, это я сам понимаю, и разлуку. Пишется «розлуку».
Вы Дмитрию ответьте из Москвы. Как,
да,
как
дорогой Дмитрий,
расставание?
Да. Так как у меня нет возможности толкнуть целую лекцию, то я скажу коротко. Очень помогает, когда вы перестаете играть в любовь. Люди страдают, типа «у меня такая любовь была, и вот такая трагедия, мы расстались». А у невротиков, к сожалению, любовь определяется глубиной страдания, и чем, так сказать, невротик невротичнее, тем больше он трактует эти отношения как любовь и страдает еще больше. Очень оттягивает, когда вы говорите, не, ну какая любовь, просто у меня зависимость, я как наркоман жил на этих эмоциях, я знал, что все плохо, я знал, что мы скоро расстанемся, но мне так удобно было жить, делая вид, что у нас все хорошо и понятно, и теперь я понимаю, что это нездоровые чувства, это невротические отношения. И вот как только вы говорите, что это не любовь, у вас сразу поднимается настроение, вы уже не скучаете, никого не вспоминаете и начинаете жить дальше. Я, конечно, немного утрирую, потому что Мария правильно пыталась ставить эти две копейки и сказать, не, ну не так просто. Но гораздо легче, чем если вы начинаете играть в любовь. Даже не начинаете. Друзья мои, давайте договоримся, чтобы все, кто пережил крах расставания, сейчас расслабился. В здоровом смысле любовь – это когда вам хорошо и прекрасно, и вы любите друг друга. Все остальное, а именно несчастная любовь, неразделенная любовь, трудная, тяжелая и так далее, к любви отношения не имеет, зато имеет отношение к наркомании. А, поехали дальше.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здрасте.
Михаил, Мария, ура, я в эфире. Два огромных спасибо. Первое, за то, что, Михаил, вы всегда приравниваете психическое здоровье к физическому. Это время, нервы, деньги, все надо на это тратить. И второе, как врач по образованию, огромное спасибо, что вы всегда уходите в стороны, говорите, психология отдельно, психиатрия отдельно. Огромных два спасибо. У меня есть три вопроса, и я счастлива, что хотя бы с первым дозвонилась до вас.
Пожалуйста.
Я первая, единственная подняла руку в Алма-Ате, что я была на вашей лекции до Алматы, но вы меня не увидели, к сожалению.
Ну, там зал на 2500 мест, я бы не увидел.
Ну, я знаю, что я была одна, кто был до этого с вами и в Москве тоже. Вопрос такой, мне 42 года, будет уже 43, замуж не выходила, особо романов не было, и вдруг осознанно вышла замуж 39. С огромными трудностями, человек абсолютно мне не подходил, ни по возрасту, ни по положению, страна очень далека, он иностранец, там, в общем, было много но я пошла за сердцем, ну, не за разумом, потому что человек, который меня не раздражает столько много времени, каждый день, я так посчитала,
это
что я
смогу любовь, жить, да, всю правда?
Жизнь, так. Оставшуюся. Вот, вопрос теперь в чем? У него была огромная депрессия, которая, ну, потихонечку уходит в связи с переездом ко мне. Было неуютно, он потерял работу тоже в связи со мной, потому что я считала, что не я должна до его уровня опускаться, а он должен был подниматься, и мы как-то вместе должны летать, а не карабкаться. Вот, теперь вопрос в чем? Когда же собирались жениться, он говорил о целях, что они у нас одинаковые. Мы хотим создать семью, потому что мы хотим детей, потому что мы любим друг друга. Ну, все по классике. Теперь он говорит о том, что он не имеет морального права заводить детей, потому что, ну, не твердо стоит на ногах, а чтобы обеспечила женщина семью, он этого не позволит, потому что я и так руководитель, бизнес-вумен, и как бы не надо относиться к нему как к бизнес-проекту и как поставщику семени. И, в общем, он не виноват, что до 40 лет, почему я об этом не подумала, если я просто хотела детей. Ну, впрочем, у него все правильно. Он говорит, как и вы, что хотела детей, причем тут семья, там, или любовь, или муж. Надо было заводить детей. Но дело в том, что я что ж по классике. Я не заводила детей не потому, что их не хочу, потому что не с кем было. Я же не могла обмануть в какие-то романтические встречи. Было такое, что подсознательно хотела даже обмануть, но не получилось. Люди попадались очень хорошие. Несколько раз в жизни. Что они сказали, я знаю, ты хочешь ребенка, но у нас 15 лет разницы, я не могу жить спокойно, зная, что где-то мой ребенок обо мне даже не
то
знает.
То есть он на 15 лет младше?
Как?
15 лет разницы мужчины.
Нет, это были романтические встречи. Это был очень интеллигентный товарищ, который почувствовал, что я просто хочу ребенка. Ну, не просто. Ну, я понимала, что будущего нет. Ну, в общем, там ничего не вышло. Мой муж на 9 лет младше. Теперь уже третий год браку. Конечно, у меня миллион страхов, что я останусь бездетной, что он станет на ноги и будет очень богатым, но все же молодым и красивым, и женится, потому что без детей нет жизни.
Так.
Сначала он говорил мне, судьба такая, ладно. Ладно, мол, если так получится, что когда он захочет, я не смогу, мы будем, значит, жить без детей. Теперь он уже говорит иногда обратное, что, ну, как бы для меня тоже семья без детей – это никак. Значит, будем идти в разные стороны.
Семья без детей, деньги на ветер. Вопрос-то в чем?
За сердцем.
Я бы ходил за сердцем дальше. Но за сердцем могут позволить... Так, только дайте не вместе разговаривать.
Простите.
Да, за сердцем могут ходить люди сильные. Слабые, к сожалению, включают мозги и дают заднюю. Поэтому, если вы можете себе позволить, не все просто могут себе позволить жить как хочется и ходить за сердцем. Потому что вы правильно сказали. Бывают такие опции, как типа «я на 9 лет моложе, до свидания», «у нас нет детей, до свидания», «я встретил помоложе себя на 20 лет, до свидания» и так далее. Хотя, честно вам скажу, судя по описанию проблемы и разницы возраста, ему мама нужна больше, чем дочь.
Ну, я тоже часто об этом думала, но иногда он такие перлы выдает. Вы знаете, мы жили в разных странах, в разных абсолютно полушариях, и как бы разные книжки читали, но иногда он говорит мне в лоб то о себе, о чем даже я боюсь признаться. Поэтому
переходим,
думаю,
ко второму вопросу. А то у нас еще очень много людей на линии.
Спасибо огромное.
А, это все, да?
Вас слышите?
Спасибо. Вы сказали три вопроса, я приготовился еще к двум.
Я тогда вдогонку от Ксении 30 лет. Про другую ситуацию. Mm-hmm. Я нашла переписку мужа с коллегой, многое вызвало вопросы. Я задала вопросы, получила ответы. Они, на мой взгляд, сомнительные. Сказала мужу, что мое мнение, надо развестись. Он меня не отпускает. Сказал, что готов уйти с работы, раз уж там коллега, он может расстаться с коллегой. Не знаю, что мне делать. Внутри, как обрубило все чувства, вопрос, как можно снова научиться доверять мужу и стоит ли вообще этим заниматься.
Слушайте, я так понимаю, тема «Как пережить крах», она прямо актуальна. Второй вопрос на эту тему. Как пережить, можно ли доверять мужу, как начать доверять мужу? Смотрите, какая ситуация. Опять, у нас нет возможности на час этот ответ распространить, поэтому я постараюсь коротко, но понятно объяснить. Что мучит людей? Почему они боятся, не могут пережить эту ситуацию, теряют доверие и, как говорится, дуют на воду? Потому что они не знают, что они будут делать в такой ситуации. Им становится страшно. Когда вы знаете, что вы будете делать, вас тут же отпускает. Например, вы говорите: ну хорошо, я готова, так люблю прям своего мужа, что готова эту ситуацию перешагнуть и жить дальше. Что это значит? Что муж уходит с работы, мы живем дальше, и тут у вас возникает вопрос: ну хорошо, а на другой работе кто ему мешает другую коллегу встретить? И тут вы говорите: а что я буду делать, если это произойдет? Правильный ответ один: ну точно разойдусь, даже отношения выяснять не буду. Когда человек так себе, сам с собой договаривается, не мужу угрожает, нет, сам с собой договаривается, то, во-первых, становится легко ему. Во-вторых, таким женщинам обычно никто не изменяет, их просто тупо боятся. Потому что такие женщины не орут, руками не машут, не истерят, не рыдают, к маме не уходят, скандала не устраивают. Они молча собирают вещи и уходят без комментариев. Вот один из моих самых любимых фильмов. Да, у нас какие-то помехи, да, в эфире? Непонятно от происхождения.
Это вам звонят или нам звонят совместно?
Это никому не звонят. Я не знаю, это телефон, видимо, так пробивает звуком
наружу.
Хорошо,
это наш WhatsApp. Не звоните в WhatsApp, пишите, пожалуйста.
Что, да. А, в WhatsApp звонить точно не надо. Пустая трата времени, у нас еще помехи. Так вот, что я хочу сказать, друзья мои. Вот эта уверенность в себе, в том, что ты, как ты будешь поступать, что ты ничего не боишься, она просто сворачивает горы. Но, к сожалению, дорогая Мария, многие женщины России готовы закрыть глаза, готовы все им прощать. И я сам, ну, у меня были подруги, которые говорили, я помню в юности, что главное, чтобы я не знала. К сожалению, такая старусинная политика, голову в песок, она ничего хорошего не дает, кроме как вот психологии жертвы. Вот такой у меня ответ.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здрасте.
Меня зовут Марина, мне 29 лет, я звоню в США. У меня такая проблема, выступление, то есть публичное выступление, и даже сейчас я звоню, у меня все тело как бы трясется, то есть мне страх перед публичными выступлениями.
Даже несмотря на то, что мы вас не видим, а только слышим.
Да, да. То есть я помню очень четко, у меня есть два таких отпечатка из детства. Это когда первый я очень сильно хотела петь в школьном хоре, потому что там были самые классные ребята школы. В общем, меня туда как-то взяли. Я знала, что как бы я сильными там талантами не обладаю, но тем не менее мне очень хотелось. Вот. В общем, на одной из репетиций у нас была очень такая эмоциональная учительница, она... в общем, мы все пели, она остановила, очень такая, у нее руки так ходили. Она, в общем, очень резко остановила и громко закричала, пальцем на меня показала, сказала: ты плохо открываешь рот. То есть все замолчали, все на меня обернулись, мне было страшно, ну, как бы волнительно. Дальше мы продолжили, и она повторила все то же самое во второй раз, и в этот раз она меня при всех выгнала. Вот. Второй раз у меня был, когда я занималась тоже вокалом, я не знаю, почему меня туда тянуло. В общем, занималась вокалом где-то месяц, было выступление, и перед самым выступлением, когда я должна была разделить с девочкой песню, в общем, учительница подошла и сказала мне, она говорит: Марин, может быть, ты не будешь петь, может быть, ты в следующий раз выступишь? Я говорю: ну как же, я же ведь готовилась. Вот, и, в общем, в итоге я спела песню, и в конце, ну, учительница стояла со мной, с этой девочкой, и исключительно сказала ей, какая она молодец, про меня и промолчала, это тоже было при всех. Вот, ну, то есть это такое конкретное,
спасибо,
что я помню,
да.
У меня...
Но давайте разберемся с вашим вопросом. Как решить проблему стеснения, жуткого дискомфорта, страха перед публичными выступлениями. Во-первых, нужно заниматься публичными выступлениями. Для этого нужно стараться хотя бы начать с какой-то комфортной аудитории, ну, с близких людей, с родственников, с коллег по работе, людей, которым вы доверяете, которые не будут вам кричать «shut up», так как дело происходит в Америке. Вот. Далее вы должны там брать какие-то маленькие аудитории. Теперь никогда не надо сосредотачиваться, но это тупой сейчас будет совет, потому что если бы человек мог бы, как бы говорится, если бабушки были яйца, это был бы дедушка. Ну вот, тем не менее, сосредотачиваться на том, как вы стоите, как вы выглядите, как вас воспринимают и так далее. Вы должны в голове держать, что, во-первых, вы любите людей, которые в зале. Вы для них, собственно, и говорите. Вы с ними не воюете. Очень многие артисты, наоборот, воюют с залом за тишину, за внимание и рассказывают, что у них ноги трясутся, хотя они 50 лет на сцену выходят. Нет, зал надо любить. Второе. У вас есть, ну, какое-то содержание, вы что-то рассказываете. Вы должны думать только о том, что вы говорите. Вот. Ну и я бы не гнушался бы походом к психологу для того, чтобы избавиться от этих детских психотравм со школы. Поехали дальше.
Добрый вечер. 730-101. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Послушаем шумулиц.
Космические звуки. Вторая линия. Добрый... Ой-ой-ой-ой.
Космические звуки-то веселее были.
Я тогда... Почитаем. Или вы прочитаете.
Нет, я лучше ваш голос послушаю лишний раз. Мария, давайте.
Ну, давайте. Юлия, 26 лет. Как справиться с неумением отстоять свое мнение или по-другому неумением конфликтовать? Например, я не могу высказать свое мнение в комментариях в соцсетях, потому что боюсь, что меня загнобят или ответят на хамство в магазине или в автобусе, а я просто промолчу. Любое негативное слово в мой адрес вызывает дикое состояние паники. В семье никаких проблем не было, зато гнобили в школе. Как с этим бороться?
Ну, я про борьбу не могу сказать, это такая какая-то терапия уже нужна. Я скажу, как у меня в правилах описана эта ситуация. Есть третье правило, есть шестое правило, они между собой связаны. Третье правило предлагает вам сразу говорить о том, что не нравится, и только один раз. А шестое правило предлагает вам в конфликтной ситуации говорить только про себя, используя местоимение первого лица. Как это выглядит? Мне это неприятно, мне это не нравится, я этого делать не буду, я не согласна, я не хочу, ну и так далее, мне некомфортно. А есть два варианта неправильного конфликта. Ты козел, это наезд, и почему ты так ведешь себя со мной, это жалоба. Вот чтобы избежать и прямого конфликта, и жалобы, то шестое правило регулирует такой способ конфликты, при котором даже и конфликта-то нету. Почему, спросите вы? А потому что вы говорите только про свои чувства, вы человека вообще не трогаете, вы его не обсуждаете, вы на него не наезжаете и так далее. Вы говорите «мне», «я», «мне». И нет повода для конфликта. Попробуйте такой способ, я уверен, у вас получится, и вы перестанете бояться. Поехали дальше.
Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
А вот просто интересно, ну, во-первых, как вас зовут?
Меня зовут Юлия.
Юлия, а где вы находитесь?
А, я из города Кургана.
А вы прямо посреди города Кургана стоите? На Кургане?
Да.
Кругом собаки лают. Такая гоголевская сцена.
Ну, я в торговом центре на самом деле. Просто меня слышно, да?
Хлещут ветра, задувают трубку.
Хорошо, нормально слышно. Давайте, говорите.
Подскажите, пожалуйста, сегодня я могу задать вопрос по любой теме?
Ну, в рамках моей компетенции и общих приличий.
Ага, спасибо. У меня такой вопрос. Я работаю управляющей в банкетном зале. Работу свою очень люблю, но она несет такую особенность. По времени я работаю в будний день с 10 до 6. А вот пятница и суббота, мой рабочий день с 12 часов дня до часу ночи. Соответственно, выходные дни я сплю до обеда. Вот, и мне потом сложно проснуться, ну, как бы во вторник и в среду, и в четверг.
А у вас выходные воскресенье, понедельник, да?
Да, раз в пятницу, в субботу я нахожусь на мероприятиях, мое присутствие там необходимо.
Вот. И я, соответственно, ложусь спать в 2-3 часу ночи. И у меня вот биологические часы мои, они немного сбиваются. И мне потом сложно входить в режим именно часовой, так скажем. Я уже разные вариации пробовала менять рабочие часы, но вообще я их сама себе выставляю, выбираю. Вот подскажите, пожалуйста, как мне поступать?
Ну, самое простое — не работать до часа ночи, а уходить с работы, я не знаю, во сколько вы спать ложитесь? В 11?
Ну, в 11, в 12 я даже, если ухожу, то я домой попадаю в час.
Ну, значит, до 10 вот это... работать и дальше взять человека, у которого нет такой проблемы, вместо себя.
Но я не могу уйти, если раньше. И работу не могу поменять, потому что я ее люблю.
Тогда это часть этой работы. Вот смещенный график. Дело в том, что вся страна работает 5-2, как правило. Многие работают 2 через 2, и многие работают 3 через 1. Вспоминается моя юность трудовая, когда я работал в бойлерной на Украинском бульваре. Там раньше был художественный салон. Трое суток работал. Нет, или двое, я не помню.
Вы работали бойлером?
Я работал бойлером. Я кипел.
Главное, чтобы не бройлером.
Ну как же, это самое, обратка, там все градусники.
Минуточку.
Насосы включить на последние этажи. Короче говоря, в молодости не замечаешь, конечно, этого. Или, например, я работал 10 лет в школе, это каждый день с 5 до 6 встаешь, 8, значит, уже в школе, и один выходной. И как бы вот разговор, типа, когда отоспаться, когда тебе с понедельника в этот 60 тетради надо проверить. В воскресенье. Опять на работу и опять к 8.15. Ну, не знаю. Я думаю, что или принять эту историю как часть любимой работы, или поменять эти часы, взяв вместо себя кого-то.
Продолжим через несколько минут.
Взрослым о взрослых.
Мы продолжаем отвечать на вопросы, просто потому что сегодня последний вторник любого месяца, а сейчас конкретно января. Проблема алкоголизма. Врачи говорят, что алкоголизм неизлечим. Где суть? Помогите, сдохну. Но человек пишет, видимо, еще живой. Излечим алкоголизм, помог. Но надо для этого лечиться. И, кстати, врачи, которые лечат алкоголизм, в основном это психиатры, а не наркологи, как некоторые думают. Добрый вечер.
Добрый вечер. 730-101.
Добрый вечер.
Дальше.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Мария. Меня зовут Мария, мне 40 лет, 41 почти. А у меня, знаете, такой вопрос. У меня есть двое детей, старшему 20, младшему 16. Вот старший сын, ну, в свое время он после 9 класса пошел в 10, ну, как бы его решение было принято, пошел в колледж. Там 2 года отучился, перевелся на другую специальность, но не потому, что что-то неинтересно, а потому что по пути такого, знаете, наименьшего сопротивления. Где полегче, где попроще. Он, конечно, работает, оплачивает свою учебу сам, но вот каких-то таких перспектив ну, у него в жизни, как бы, в плане как бы учебы и образования, в принципе, ну, вот мы по нему не видим. То есть он, конечно, себя обеспечивает в рамках своих там, да, каких-то потребностей и нужд. То есть, ну, как бы проживает он с нами, соответственно, там, ну, ни на питание, ни на проживание с него никто денег не берет. Но полностью себя обеспечивает в плане там покупки одежды, развлечений и так далее.
Так.
Вот стоит ли вообще с ним обсуждать тему его как бы какого-то будущего и вообще на эту тему разговаривать?
Конечно, конечно стоит. Знаете, что вы должны ему сказать? Сказать: сынок, мы тобой гордимся. В то время как другие дети протирают штаны, купленные родителями, и зачем они учатся, мы не понимаем. Ты молодец. Ты пошел получить специальность, ты стал работать, мы тобой гордимся. Вот что у вас с головой, мама? Почему вы из хорошего пытаетесь сделать плохое? Объясните
нет,
мне.
Знаете, я не потому, что я хочу из хорошего сделать плохое, потому что он не пошел получать специальность, он пошел учиться для галочки.
Он для галочки деньги зарабатывает?
Да. Ну да, но...
И специально же он такой... какую-то получил. Кстати, какую?
Никакую еще не получил, но... еще в процессе учебы.
Окей,
ну,
это...
сейчас на юридическом факультете он учится, так, ну, колледж, это среднее образование.
Тоже маме-то не живется, хочется еще раз спросить.
Мама просто переживает, что...
Мама просто переживает, вот оно
деньги
что.
Деньги зарабатывать надо же все равно хотя бы в жизни иметь какое-то ремесло.
Еще раз, ваш сын уже зарабатывает деньги.
Ну, вы знаете, тем, чем он сейчас зарабатывает, это как бы, ну...
Боюсь спросить, это чем он зарабатывает сейчас, так что маме прям стыдно.
Он работает в детском центре, батутном центре, инструктором как бы там. Ну, тренерская работа, у него спортивное как бы прошлое хорошее. Но это же не работа для взрослого мужчины, это ему хватает как подростку.
А сколько малышу лет этому взрослому?
20.
Я думаю, что он уже настолько взрослый, что он сам должен решать, как ему жить и чем ему зарабатывать деньги на жизнь. Вот. А маме надо порадоваться, что ребенок при деле, потому что многие дети в 20 лет ни хрена не учатся, и они диплом получат только в 22. И мама бегает в деканат, договаривается, чтобы дали сессию пересдать, а ребенок вообще ничего не хочет. Но как-то вся семья его тянет. Вот лучше такой вариант, я считаю.
Плюс 7-903-797-6333, WhatsApp, смс-портал, пишите. Добрый вечер, Михаил. Недавно узнала, что мужчина, который за мной ухаживал 4 месяца, и у нас даже начался роман, параллельно ухаживал еще и не за мной. Переживаю по этому поводу. Узнала, что она младше, чем я, и постоянно сейчас сравниваю, что она младше, хотя, в общем-то, я тоже ничего, выгляжу хорошо. Елена.
Ну и дальше, Лена, вопросов-то нету. Поэтому поехали дальше.
Ну, вы поясните тогда, как...
Мари, пожалуйста, мы с вами работаем не первый год вместе. 6 правил не так много. Это меньше, чем таблицу умножения, чтобы выучить. Там есть 4-е правило. Специально для Мари этот выпуск.
Дописывайте, пожалуйста.
Не отвечай, когда не спрашивают, называется.
Ну, отлично. Так, добрый вечер.
О, здрасте.
Здравствуйте.
Я-то переживаю, видите, Михаил.
Пожалуйста, говорите.
Я в эфире, да?
Да.
Здравствуйте, Михаил. Как раз и я рад, что вам дозвонился. Ваш постоянный слушатель тоже зовут Михаил. Как раз отношения, вот тема отношений, она очень интересная. Дело в том, что иногда вот в ваших моментах, я всегда вас часто слушаю, но возникает вилка, сейчас немножко я поясню. То есть главное, чтобы каждый человек понял сам себе, как ты отстоял себя. Вот. У меня, как, в принципе, у меня с этим проблемы отчасти нет, с одной стороны. С другой стороны, есть моя девушка, у которой такие проблемы сейчас. То есть она сама еще не понимает, что она хочет, чего она хочет и так далее. Но я, в принципе, как мужчина, сказал, что я ее люблю, я хочу с ней быть, она мне нравится и так далее. Но она, знаете, выражусь проще, говорит, покультурнее, она так говорит: ну я же женщина, сама не знаю, чего я хочу. И сейчас вот у нас какая-то пауза.
И а вопрос в чем?
Как быть дальше?
Это вот хороший вопрос, спасибо, Михаил, вам большое, рассказываю. Женщины бывают разные. Но так как вы сейчас путаете женщин с детьми, то я скажу, вы, когда с человеком с каким-то сходитесь, то в здоровой ситуации вы принимаете его таким, какой он есть. А сейчас немножко такой разговор, типа папа про дочку, типа вот она меня прям не знает, что хочет. Вы можете спросить себя, устраивает ли вас такой человек, который не знает, кто она и что она хочет. Как в «Покровских воротах», такая вся внезапная и противоречивая. Так вот, если устраивает, то вы с ней продолжаете дальше общаться, встречаться, жить. А она живет как хочет при этом. Вы туда вообще даже не смотрите. Если она вас не устраивает, вам не нравится человек незрелый, инфантильный, неопределившийся и так далее, то это просто уже не ваша девушка. Что делать нельзя? Нельзя девушку воспитывать, нельзя девушку переделывать, нельзя с ней вести беседы о смысле жизни, о том, как надо жить правильно. Это все не туда. Вот она такая, и вы только спрашиваете себя, насколько меня это устраивает. Да-да, нет-нет. Мари.
Следующее сообщение начинается с фразы «Тут вопрос». Не промахнемся теперь. Здравствуйте, Михаил. Денис, 37 лет. Везде получаю отказ по работе. Из доступных вариантов работа на оклад в 25-30 тысяч рублей в месяц. Мой комфортный уровень 250-300. Ну, то минимум, пишет Денис, в 10 раз больше, Михаил. А как жить по 6 правилам в этом случае? За 30 я не то чтобы не работал, даже отмечаться по утрам ходить не стану.
Конечно, Денис, жить очень легко по 6 правилам. Дело в том, что я вам открою маленький секрет, где ваша зарплата ничем не ограничена, кроме ваших умственно-физических способностей. Работайте на себя, не ходите на собеседование. Это вообще странно, ходить на собеседование, где заранее зарплата в 10 раз меньше. Зачем туда ходить? Как это мой этот перл на лекциях про женщин, которые с женатыми общаются. Говорит, женщина, мясо продается в мясном отделе, а в рыбном продается рыба. И сколько вы в рыбном отделе не стояли, мясом там не торгуют. Поэтому наш... Как зовут нашего слушателя?
Денис.
Денис. Зачем ходить на собеседование, где предлагают, а еще и не берут, в 10 раз меньше? Организуйте себе сами бизнес, и пусть 300 тысяч, то вы будете столько в неделю зарабатывать. Да и, может, и в день даже. Я знаю нескольких людей в этой стране, они 5 миллионов в сутки зарабатывают. Не будем называть фамилии, тыкать пальцем. Поехали дальше.
Добрый вечер.
Здрасте.
Алло, добрый вечер, я в эфире?
Да.
Да, подскажите, пожалуйста, Михаил, у меня такой вопрос про общение с манипуляторами. Начитавшись ваши книги прекрасно, я уже как бы немножко могу определить поведение своей бабушки конкретно. У меня вопрос про бабушку, 76 ей лет.
Да.
У нее очень манипулятивное поведение. То есть, если ей что-то не нравится, она может начать... сказать, что можно было там повежливо. Ну, если она лезет в мою жизнь, я могу сказать, что... Ну, не то, что лезет, а просто говорит, как мне надо жить.
А вы живете с бабушкой вместе?
Нет, нет, мы живем отдельно.
И когда же бабушка умудряется вставить свои две копейки в вашу жизнь?
Ну, да по всякой мелочи. Вот мне нравится ей, как я сына стригу.
Подождите, а когда она успевает вам сказать об этом, вы сегодня не живете вместе?
Ну, мы же с ней общаемся по скайпу, там, по телефону.
Вопрос.
Да, вопрос. Как мне сказать о том, что мне что-то не нравится, или что вот у меня есть на свое мнение, потому что у нее начинаются истерики, сопли, слюни, либо обвинения, что я там какая-то хамка или еще чего-то, можно было сказать повежливее.
Рассказываю. Дорогая бабуля, я люблю тебя очень, но мне не нравится, как мы с тобой разговариваем. Мне не нравятся замечания и так далее, и так далее. Ну, там, критика. И если ты хочешь нормально общаться, тебе придется общаться так, как удобно мне. Далее вы начинаете разговаривать. Бабуля заходит за красную линию. Она же заходит туда периодически, правильно? Алло, алло. Все. Теперь я остался сам с собой разговаривать. Одна надежда, что наша слушательница нас еще слышит. Это не бабуля ей сзади молотком по голове ударил, чтобы она бабке не хамила. Так вот. И дальше, когда бабуля переходит красную черту, то внучара говорит, бабуля, все, мне надо идти, пока. Она ей не хамит, отношения не выясняет, не говорит то, что категорически нельзя делать согласно третьему правилу. Так, бабуль, я тебя просила, бабуль, мы договаривались, ты обещала. Вот это я не люблю нытье. Бабушке один раз сказали, бабушка услышала, дальше это проблема бабушки. Бабушка может орать. Что ты хамка, кого мы воспитали, ради бога. Вы это не слышите, как и сейчас, потому что вы уже трубку положили, но без хамства. Бабушка не молодая, скажет, бабуля, мне нужно идти. У меня подгорают котлеты, невкусные, кстати, по словам бабушки. Убегает молоко, как всегда, по словам бабушки. И вообще, я нужно идти. Друзья мои, вот вообще эта проблема интересна еще и тем, что дело не в том, что бабушку на место поставить. Я надеюсь, у нашей бабушки нет деменции. А то тогда бесполезно с ней вести эти игры, потому что это уже болезнь психическая. Вот. А это играет огромную роль в жизни человека. До тех пор, пока вы не поменялись местами с родителями и с бабушками, и с дедушками, и продолжаете быть той самой сопливой девочкой 5 лет, которая ни черта не может, и руки у нее не оттуда растут, это будет касаться ваших отношений с другими людьми, с мужчинами, вашего профессионального роста, вашей самооценки и так далее. Поэтому каждому человеку необходимо заставить взрослых себя уважать. И тогда у вас будут совершенно другие отношения и с родственниками, и самое главное, с собой у вас сразу поднимется самооценка. Но я вижу, у вас нет такой проблемы.
Помните Елену? которая не задала вопрос.
Так, а теперь и вопрос от Елены.
Да, но он совсем не тот, который я вам задавала.
Вот поэтому не задавала, Елена, вопрос.
От имени Елены. Как пережить то, что мужчина выбрал не меня, и перестать сравнивать себя с другой? И вообще, почему он мне продолжает говорить, что я ему нравлюсь? Сложный вопрос.
Во-первых,
как
одно...
пережить, что не выбрали Елену?
Да, значит, тут два даже вопроса. Давайте так. Чтобы не переживать того, что выбрали не тебя, надо иметь совсем, как сказать, цепляющийся за облака высокую самооценку. Только отдельные короли этой жизни могут сказать про того, кто тебя не выбрал, типа, ну и дурак, не понял своего счастья. К сожалению, Мария, будем откровенны, большинство людей переживает, что выбрали не их. И даже люди с высокой самооценкой, любящие себя, вот немножко, чуть-чуть об этом думают. Люди с низкой самооценкой думают только об этом. Люди, которые в детстве сравнивались с другими, тут же начинают думать. Ведь помните, какое письмо было у Елены в начале? «Он нашел моложе меня». То есть Елена сразу сконцентрировалась на разнице в возрасте. Так вот, я хочу сказать, чем выше ваша самооценка, чем вы независимее от мнения окружающих, тем меньше вас можно ранить тем, что выбрали не вас. А второй вопрос какой у нее был?
А почему, во-первых, он продолжает звонить ей, в принципе, потому уже выбрав что... не ее? Ну, кстати, мы не поняли...
Нет, так она ему тоже нравится. Ну, так же бывает. Мария, вам когда в школе нравились два мальчика сразу, например?
Я верная Пенелопа.
То есть три. Понятно. Хорошо.
Я предпочитаю не мешать. Да. Смешать, но не взбалтывать. Да.
Я поэтому специально про школу спросил, когда вы еще были несмышленной девочкой. И не было еще этой устоявшейся психологии у вас.
Добрый вечер. У вас буквально две минуточки максимум.
Да.
А я постараюсь быстро.
Давайте,
если я на связи. Добрый вечер. Я, конечно, понимаю, что я наглая, и при живом психологе давать какие-то советы нельзя категорически.
Михаил, почему?
Надеюсь,
пожалуйста,
мне...
давайте
советы. Я
надеюсь,
советы. Вы меня простите. Вам звонила в течение передачи, там где-то в серединочке, дама, которая очень боялась всего, выступать на публике и так далее.
А
в моем детстве, так как я пела в хоре, вот, меня педагог научил очень интересному правилу.
Пожалуйста.
Когда ты выходишь на сцену, говорить что-то, петь что-то, ну, короче говоря, любые выступления для большой публики, ты просто должен выбрать себе точку в зале или какого-то одного какого-то человека, или просто там стеночку, или портрет, там, ну, я не знаю, все что угодно.
Ну, да.
И разговаривать как будто бы с ним. И как вы правильно заметили, да.
Очень ценный совет, спасибо огромное. К сожалению, все.
Продолжим через несколько минут.
100 ровно и 1 десятая FM. Silver.ru.
Взрослым о взрослых.
Фига себе, бывает 80. Друзья мои, вот любовь. Да, во-первых, пишет Елена, стала пить, что ей делать? Елена, идти к психиатру и лечиться. Это любовь, 25 лет. Михаил, подскажите, как найти себя, как определиться, какой ты на самом деле? Я не знаю, что я хочу и кем хочу быть, и кто я. У меня ощущение, что я постоянно играю, делаю то, что от меня ждут другие. Похоже, что надела платье, в кавычках, хорошей девочки, не могу от него избавиться. Вот я не знаю, откуда вы, но вы, судя по номеру, из России. А я 31 января вот с этой темой буду читать лекцию в Минске. Завтра в Москве, в Доме кино, но завтра, по-моему, уже билетов нету. А в Минске еще билеты есть. Именно о том, кто я, чтобы жить своей жизнью и быть счастливым. Так что, если белорусы нас слышат, приходите. Подробности на сайте лобковский.ру. У нас звоночек еще остался.
Добрый вечер.
Давайте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Меня зовут Ольга, 39 лет, Москва. Здравствуйте, Михаил, Мария. Первый раз звоню на радио, дозвонилась. Ура, ура, ура. Я вот вопрос есть. Сначала маленькая предыстория. Я в прошлом трудоголик, перфекционист. Меня так мама учила. Невротик. Бросала работу всегда, если что-то не нравится. Подолгу могла сидеть без работы, в долгах или работала за копейки. В прошлом году ушла с работы, все достала. Работала там за одну средненькую зарплату, выполняя функции нескольких сотрудников. Текст я написала. Стала заниматься творчеством, как хотела всю жизнь. Но была уверена, что так денег не заработать. Написала книгу для детей, опубликовала ее. Пишу картины, подрабатываю на разных проектах. Но у меня такая проблема... осенью познакомилась с вашими 6 правилами. Практически перестала быть трудоголиком-перфекционистом. Закончила невротические отношения. Я вас обожаю. Спасибо огромное. Вот. Но есть одно но. Мне стыдно брать деньги за свои работы вне офиса. Или назначать вообще на них, за них цену. Или продавать, допустим, какие-то лишние вещи. И опять же, я тут копирую маму, она всегда все бесплатно всем отдавала, раздавала. Была сама бедная, пахала на нескольких работах и тянула меня сестрой одна, отец не помогал. Мне легче всем бесплатно все раздать, но при этом как бы денег я не получаю. Недавно подруга заплатила мне за мою работу 2000 рублей за картину, хотя знала, что я делаю 3 недели. Я вообще была в шоке, но я так ничего не смогла сказать. Вопрос.
Вопрос.
Как избавиться от убеждения, что деньги зарабатывать можно только тяжким трудом, а тем, что нравится, как бы нельзя? И как перестать стыдиться, брать деньги и обсуждать цену за свою работу хоть с чужими, хоть с своими людьми?
Первый вопрос. Значит, для того, чтобы зарабатывать деньги легко, надо иметь легкий характер. Перфекционисты не имеют легкого характера, поэтому там истории тяжелые, как вы видите по своему опыту, бесперспективные в смысле денег. То есть нет такого правила, что без труда не вытянешь и рыбку из пруда, вытащишь и без труда тоже. Это наше советское прошлое, вбитое в голову, не очень умная мысль. Я знаю много людей, которые просто левой ногой зарабатывают деньги. Я думаю, вы их тоже знаете. И есть люди, которые очень много пашут и тоже зарабатывают деньги. Здесь нет правила никакого. У кого какая психика, тот так и зарабатывает. Это мой любимый пример про... Пола Маккартни и Майкла Джексона. По второму вопросу. Какой там был второй? Как не стыдиться брать деньги? Смотрите, если вы считаете себя недостойным, это все вопрос упирается в низкую самооценку. Типа, у меня хобби, я не могу за это брать деньги. Значит, зарабатывайте деньги тогда другим, а то, что вы делаете творчески, так как вы это не уважаете, как и себя, и свое творчество, соответственно, можете дарить. Или вы должны сказать... У меня есть талант, потому что здесь получается, типа, если я копаю яму и вся в поту, то это денег стоит. А если я рисую картину, то странно брать деньги. Но дело в том, что вы картину рисуете не физической силой, а талантом, если он у вас есть. И если люди покупают вашу картину, то они оценивают ваш, так сказать, талант, ваши способности, а не обязательно тупую физическую работу. Здесь надо просто еще с мозгом договориться. Так я вижу решение проблем. Друзья мои, наше время подходит к концу. Как обычно, обожаю вас, этот последний вторник. Но у нас теперь на следующей неделе будут новые темы, так что следите за расписанием. И мы с вами встретимся в следующем...
«Серебряный дождь» в эфире с 1995 года.